Глава вторая. Раздел первый. Пока Юстиниан наслаждался семейным счастьем Фанагории, в одной из провинций обширного арабского халифата происходили события, хотя и незначительные с точки зрения историка, но оказавшие важное косвенное влияние на дальнейшее наше повествование. Болезнь к шейху Изифу ибн Аль-Асу подкралась так же незаметно, как и старость. Изифу, которому минул шестой десяток лет, все еще казалось, что настоящая жизнь только начинается. Потому, когда он серьезно занемог и слег в постель, то не захотел смириться с мыслью о смерти. «Это участь простолюдинов», — думал он. «А у меня есть власть и деньги для того, чтобы найти хороших врачей, которые излечат меня от недуга». Но вот прошло более месяца, а болезнь не отступала. Каких только лекарей, знахарей и всякого рода шарлатанов не побывало за это время у постели больного. Все напрасно. Оптимизм шейха сменился мрачным унынием. Когда же до него дошел слух, что к ним в город из Лаудикии Финикийской прибыли два ученых-иудея, ведающие тайнами персидской магии, у Изифа вновь затеплилась в душе надежда. Соломону Бар-Шимону, последователю тайного каббалистического учения, хватило одного взгляда на больного шейха, чтобы понять всю бесполезность какого-либо лечения. Он многозначительно переглянулся со своим учеником Бен-Мередом. Изиф, с нетерпеливой тревогой наблюдавший за иудеями, расценил взгляд целителя как боязнь продешевить с оплатой за исцеление, потому поспешил заверить иудеев: «Я не пожалею золота, если вы сможете вылечить меня. Золото имеет власть над людьми, но от гнева Божия им не откупишься», — спокойно произнес Соломон, отводя взгляд от больного. «О чем ты говоришь, жалкий еврей?» — возмущенно прокрипел Изиф. «Чем я мог прогневить Бога, когда, свято соблюдая его законы, начертанные в священной книге рукой великого пророка Мухаммеда?» «Ваш пророк Мухаммед признавал закон, данный Богом через пророка Моисея, который строго запрещает поклоняться и обогатворять творения человеческих рук. Но последователи Назаренина пренебрегают этой божественной заповедью и создают себе кумиров, а это мерзость перед Богом». «Да обрушится гнев Всевышнего на этих отступников, но я здесь не вижу своей вины», — воскликнул Изиф. «Вина правителя не только в его личных деяниях, но и в делах подвластных ему народов». «Значит, ты не желаешь помочь мне?» — раздраженно и одновременно с угрозой произнес Изиф. «В этом деле мало что зависит от моего желания. Я могу тебе помочь, но только при исполнении одного условия. Ты, пыль под моими сандалиями, еще смеешь ставить мне условия?» — гневно воскликнул эмир, но тут же поспешно и более примирительно добавил: «Что ты еще хочешь просить у меня? Я и так обещал тебе щедрое вознаграждение золотом». «Открой же свои уши, почтенный Изиф, ибо то, что я скажу тебе, — это выбор между жизнью и смертью. Я долго изучал тайны вещей и познал великую магию чисел. Мои познания могут помочь человеку, но только если сам Бог не будет препятствовать этому. Вот те условия, при которых я смогу вылечить тебя. Ты должен уничтожить идолопоклонство и изгнать иконы из храмов подвластных тебе земель. И тогда годы твои будут приумножены по числу дней твоей болезни». «Ты хочешь, иудей, сказать, что я проживу еще 40 лет? — недоверчиво переспросил Изиф. «Не только жить, но и править, ибо Бог даст тебе большую власть над твоим народом. Если же не исполнишь сего, то смертный час твой не будет ждать следующего захода солнца». Больному эмиру вдруг страстно захотелось поверить этому странному обещанию. Он, как утопающий, был уже готов схватиться за соломинку, Но угроза, прибавленная к сладостным обещаниям, опять возбудила в нем горделивую спесь. «Я тебе невинная ягода, которую можно сдавить, и не верблюд, которого можно запугать, гремя старым бурдюком. Я исполню твои условия, но если ты не исполнишь своих обещаний, клянусь Богом, драть кожу буду с тебя, как дровосек кору с деревьев, и скручу тебя, и буду бить, как бьют чужого осла, прогоняя его от арыка с водой. Теперь же, прежде чем я что-либо сделаю, мне необходимо убедиться, что твои речи не пустая брехня бездомного пса». «Твои слова справедливы, эмир», — облегченно вздохнув, сказал Соломон. И начал вместе со своим помощником изготовлять какой-то отвар из трав. Когда зелье было приготовлено, он предложил выпить его Изифу. Тот вначале заставил испить зелье иудеев, а затем выпил сам. Вскоре эмир почувствовал облегчение своей болезни. Обнадеженный этим, он задумался, как ему выполнить поставленные условия иудеев. «Если сейчас приказать вынести иконы из храмов, — размышлял Изиф, — то вскоре об этом узнают в Дамаске, и неизвестно, как на такое самоуправство отреагирует халиф. Тем более этот Серги Мансура не потерял своего влияния на Абд-аль-Малика до сего дня. Уж сколько халифов сменил этот хитрый старик, и при всяком в почете. Великий логофет христиан, конечно, постарается изложить халифу все дело в самом для меня неприглядном виде. Надо бы позвать Шамира, он только что приехал из Дамаска, и разузнать у него, какие там настроения в отношении христиан. Шамир ибн Юсуф, купец, занимающийся шелками, вошел в покой эмира, низко кланяясь. — Чем могу служить моему господину? — широко улыбаясь, промолвил он, цепко оглядывая больного, как бы оценивая, сколько тот еще сможет протянуть. — Я привез замечательные шелка от ромеев, хотя торговать с христианами становится все труднее. Уж больно часто меняются у них правители, и каждый хочет добавить налог на торговлю. Едва хватает на хлеб, прямо не знаю, что делать. — Ладно, не прибедняйся, Шамир. Думаю, денег у тебя не меньше, чем в моей казне. Я тебя позвал, чтобы узнать, как обстоят дела в Дамаске. Здоров ли наш владыка Абд-аль-Малик? Да продлит Аллах его годы. — Милостью Всевышнего наш халиф здоров, — настороженно ответил торговец, не зная, куда клонит свою речь Изиф. — Слава Аллаху! «А как там поживает Серги Мансура? Его положение при халифе так же высоко, как и прежде?» «Мансура уже очень стар», — вздохнул Шамир. «Сейчас болеет и при дворе уже не бывает. А жаль. Через его связи с Константинополем я получал выгодные поставки шелка», — еще раз вздохнул торговец. «А кто же вместо него ведает делами христиан при халифе?» «Его сын. Но он еще очень молод, ему всего 23 года. А что может такой молодой юноша, не сведущий в делах торговли? Я думал было через него восстановить связи с ромеями, но он и слышать ничего не хочет о торговых делах. Говорят, его интересуют одни только книги. А что в этих книгах проку? Похлебку из них не сваришь?» И одежды себе не сошьешь. Но обрадованный шейх, уже не слушая купца, тут же выпроводил его из покоев. «Раз нет теперь такого сильного заступника христиан, — думал он, — то сам Аллах отдает мне их в руки». Он снова призвал иудеев, содержащихся под стражей в его дворце, а заодно и Омара ибн Сурада, начальника своей дворцовой стражи и самого доверенного помощника во всех своих делах. «Теперь я убедился, что вы великие целители, так что приступайте к своим делам, и если довершите свое лечение, то я выполню ваши условия и изгоню иконы из храмов христиан». «Вначале надо выполнить условия», — сказал Соломон. «О, презренные дети Сары, вы не верите моему слову?» — вспылил Изиф. Если бы твое исцеление зависело только от нас, было бы достаточно твоего слова. Но всемогущий Творец презирает только на дела. Мы лишь его слуги, и без воли Всевышнего наши заклинания бессильны. В это время в покое вошел Омар, и Изиф при иудеях отдал ему распоряжение забрать из храма все иконы, принести и сжечь их перед окнами дворца. Омар, привыкший не удивляться любым прихотям своего господина, молча поклонился и пошел выполнять полученное распоряжение. — Ну что, — гордо произнес Изиф, обращаясь к иудеям, — теперь вы убедились в моем слове, а скоро вы увидите пылающий костер из икон. Приступайте к своему лечению и повторяю, горе вам, если вы меня обманули. Иудеи вновь приготовили отвар. Затем они дали выпить его эмиру и удалились в отведенную им во дворце комнату. Когда они остались одни, Бен Мерет спросил. — Скажи мне, Рави Соломон, ты действительно исцелишь этого сарацина? — Нельзя исцелить того, на ком печать смерти. — Как же ты увидел эту печать смерти? Я посмотрел на его глаза. На них было написано... Смерть и только смерть.
О, мудрый Рави! Для чего же тогда лечение?
Запомни, сын мой, мы, иудеи, из всего должны извлекать пользу, даже из самой смерти, если эта смерть служит славе Израиля. Этот нечестивый потомок Агари умер бы и без нашего вмешательства. Но обещанием его исцеления... Мы наносим удар по главным врагам нашей веры — христианам. В травы, которые мы отваривали, я примешивал снадобье, способное сильно возбуждать человека. Это снадобье утоляет боль и придает человеку силы, но это лишь временное действие. У больного оно забирает последние жизненные соки и ускоряет смерть. Даже здоровый человек от частого употребления этого снадобья приближает к себе смерть. Изиф же теперь долго не протянет. Не сегодня, так завтра он умрет.
— Но что же тогда будет с нами? — испуганно вскричал Бен Мерет. — Ведь Агарине нас казнят.
— Нет, мой ученик. — Они не успеют этого сделать. Мы уйдем этой ночью.
«Как же мы выйдем отсюда, если нас охраняют?» — недоумевал Бен Мерет.
«Сейчас все увидишь», — улыбнулся Соломон и стал разводить огонь в очаге. Он заранее оговорил с эмиром условия, чтобы у них был очаг для приготовления снадобий. На огонь Соломон поставил небольшой медный котелок с запаянной наглухо крышкой. Из крышки выходила небольшая медная трубка. Через нее он насыпал в котелок какие-то измельченные травы и каких-то порошков, а затем залил водой. К трубке он присоединил бараний бурдюк, туго перевязав место соединения, так, чтобы пар, выходящий из котелка, попадал только в бурдюк. Вскоре бурдюк стал раздуваться от заполнявших его испарений. Когда бурдюк заполнился, Соломон повелел Бен Мереду плотно обвязать лицо шарфом и стараться дышать неглубоко. Также, прикрыв свое лицо платком, он снял котелок, отвязал от него бурдюк и поднес его к двери. Просунув узкое, наподобие шланга, отверстие бурдюка под дверь, он стал слегка нажимать на бурдюк, подобно тому, как кузнец нажимает на меха, раздувая пламя очага. Вскоре за дверями послышался грохот. Это упали без сознания оба стражника. Тогда Соломон приоткрыл дверь и, поманив своего ученика, проскользнул в нее. Переступая через тела стражников, он направился к выходу. Его ученик, крадучись, последовал за ним. Утром, когда во дворе догорал костер из икон, Изифа обнаружили мертвым в своей постели. Тут же послали за целителями. Проснувшиеся с тяжелой головой стражники ничего толком объяснить не могли, куда же делись иудейские маги. — Никак сам шайтан им помог скрыться, — в испуге твердили они.
Сын Изифа Масуд, отозванный в связи со смертью отца из африканского похода, прибыл через месяц домой. Расследовав обстоятельства смерти отца, он повелел разыскать злополучных иудеев, чтобы предать их лютой казни. Поиски не дали никаких результатов. Да и не могли дать, так как приверженцы кабалы были уже далеко за пределами халифата. Прибыв к себе на родину Владикию Финикийскую, Соломон бар Шимона и бен Мерет тут же в поспешности пересели на корабль и отплыли в Византию.